Тема дня.
91,5 FM в Иркутске, 99,5 в Братске, сайт kp.ru из любой точки мира. Это все радио «Комсомольская правда» и программа «Тема дня». Меня зовут Евгения Дмитриева. Приветствую всех наших слушателей в Иркутске. Начало 9-го, и мы начинаем прямой эфир. И сегодня в программе будем говорить о кредитах. Дело в том, что с сегодняшнего дня российские банки и микрофинансовые организации ограничивают выдачу кредитов предельной долговой нагрузкой физических лиц. Это нововведение будет распространяться на выдачу займов от 10 тысяч рублей. Речь идет об отношении ежемесячных платежей по кредиту к заработку заемщика. Интересные цифры по расчетам бюро кредитных историй Equifax. Эти ограничения коснутся примерно каждого 10-го заемщика, у большинства из которых много долгов. Ну а ранее исследование, которое было подготовлено сервисом онлайн-кредитования RobotZaimer, показало, что чуть более 25 клиентов микрофинансовых организаций в нашей стране уходит на погашение кредитов. Внимание! Половина заработка и даже больше. А что делать, если выплачивать кредиты становится очень сложно, а не по силам? Как с этим быть? Будем говорить с нашим экспертом в студии. Игорь Льгов, руководитель правового центра кредитов, арбитражный управляющий.
Добрый день.
Доброе утро. И начнем мы с приятного. Сегодня кредитный юрист Игорь Льгов отмечает день рождения. Поздравляю вас.
Спасибо.
С днем рождения, любви до гроба.
Я буду комментатором. В студии появился подарок, сюрприз для Игоря. Подарок сладкий, задута свечка, Новый год. И я благодарю также за помощь в подготовке этого сюрприза нашего партнера, кондитера Жанну. Найти ее можно в Инстаграм. Юла, нижнее подчеркивание, Беккери 38. Жанне спасибо, Игорь, еще раз поздравляем.
Спасибо большое.
А вы знаете, в день рождения принято подводить такие некие итоги. С чем подошли к этой дате?
У меня два момента. Это главное... То, что у нас в семье произошло, это дочка пошла в первый класс.
Ух
поэтому
ты.
Вся семья не высыпается уже второй месяц. А что касается работы, этот год также был плодотворный. Мы за этот месяц сделали, сколько сделали за прошлый год, а за весь год на сентябрь сделали столько, сколько сделали за предыдущие два.
Ух ты.
Вот, поэтому этот год переломный во всех основаниях.
Уважаемые слушатели, телефон прямого эфира 208-005. Если у вас есть вопросы, которые касаются выплаты, кредитов, займов, все это принимаем в эфире. Игорь готов на них отвечать. Ну, а я хотела подробнее, конечно, поговорить о финансовой сфере. Вот если посмотреть на этот год, как-то меняется тенденция, обстановка на рынке в Иркутской области. И вот интересно, запросы ваших клиентов тоже как-то меняются или все остается стабильно?
Я еще хотел напомнить, что 1 октября вступил закон в силу о банкротстве физических лиц в 2015 году, и
да.
Сегодня мы, можно сказать, празднуем его юбилей, 4 года действует, и итог какой? Более 100 тысяч человек по всей стране были признаны банкротами, но это все равно около 10% от тех, кого можно было признать.
Угу.
Поэтому тенденции какие? На ближайшие, наверное, десятилетия, годы, есть еще возможность банкротить людей. Также поговаривают уже какой-то третий или четвертый год об упрощенном порядке банкротства, и многие его ждут, потому что все-таки банкротство – дорогое удовольствие, то есть расходы минимум 60 тысяч рублей, не все могут это позволить, поэтому ждут упрощенный вариант процедуры, где затраты будут гораздо меньше и по времени, и по деньгам. А что касается, если в тенденциях, да, очень много пошло ипотечников банкротиться. Люди не справляются с ежемесячными платежами по различным причинам, но основная причина в том, что они брали изначально большую ипотеку. Правило ипотеки какое? Бери столько, сколько ты можешь платить за аренду. То есть, если у тебя ежемесячный платеж по кредиту больше, чем ты можешь или готов платить за аренду, значит, ты не сможешь справляться с этими платежами. Да. Сейчас просто это усугубилось, поэтому многие пошли, именно ипотечники банкротятся. На многих подают банк, у многих изымают имущество. И в этом году, кстати, мы впервые продали с торгов и машину, и квартиру. То есть, в этом отношении уже не просто так называемое голое банкротство, когда у человека ничего нету, обычно проще всего банкротить кого? Декретниц и пенсионерок.
Потому что взять нечего.
Когда взять нечего, и когда мы понимаем, что она завтра не выйдет на зарплату в «Газпром» на 100 тысяч рублей. А поэтому, к сожалению, тенденция такая, чем хуже, тем лучше в нашей профессии, потому что уровень дохода населения, он все-таки, может, не падает, но он остается все-таки на одном уровне и не растет. Поэтому это приводит к тому, что люди не справляются с кредитами, берут новые кредиты. Статистика говорит о том, что 25% платят более 50% на...
Это ошибка.
Нет, это правда. Но там они забывают, что каждый второй кредит взят на гашение предыдущего кредита. И вообще в этой сфере, в кредитной, статистика практически, мы не знаем ее, потому что когда люди берут кредит, мы не знаем, на кого они берут. Они могут взять на себя, они могут взять на родственников, они могут взять на свой бизнес. И поэтому, когда нам говорят, а вот по статистике, люди взяли кредиты на этом, не надо этому верить, потому что он может сегодня снять и завтра отдать своему другу, знакомому и так далее. Формально он будет платить кредит, но фактически это другой человек.
А закредитованность жителей Иркутской области по-прежнему высока?
Да, но мы не сказать, что впереди страны всей, да, и не в конце. Мы где-то такие стабильно посередине. Мы ничем не отличаемся глобально от всей страны.
Но мы идем дальше, будем говорить о том, почему же люди не справляются со своими финансовыми обязательствами.
А деньги?
Какие деньги? Вы, кажется, спросили меня про какие-то деньги?
Ну вот все-таки, почему так происходит? Почему люди не могут выплатить кредиты, не могут справиться с теми обязательствами, которые они на себя взяли, исходя из вашей практики, опять же?
Ну, есть несколько оснований, как стать банкротом, да? То есть, первое – это потерять работу. Казалось бы, все об этом знают, но никто не страхует себя на тот случай, если что-то пойдет не так. То есть, для этого надо иметь подушку безопасности в 6 месяцев. Я сам всем об этом говорю, сам думаю, надо сделать, но вот месяц-два еще могу накопить. Потом все равно что-то происходит. Вот, поэтому это касается всех нас, это низкофинансовая грамотность. И не просто в теории, а на практике. Вторая причина – это потеря здоровья либо развод. Для женщин очень часто бывает так, что ко мне пришла, фамилии не буду называть, ну, матушка я ее называю, потому что у нее трое детей, она была за мужем как за каменной стеной, муж ушел, без разницы по какой причине, да, и вот она даже не знает, как за электричество заплатить. А кредиты и много имущества на нее оформлены, и поэтому она вот прямо вот не знает, что делать. Вот третий способ стать банкротом – это купить дорогую машину, либо квартиру и не справиться с платежами. А потом, когда мы в итоге продаем с торгов, оказывается, что мы еще должны.
Что не покрывает, да, весь займ.
Да, да.
А также, мне кажется, бывает и с дорогими гаджетами очень часто, когда, следуя моде, люди покупают в кредит, опять же, очень дорогие телефоны, а потом оказывается, что...
Можно было взять рассрочку.
Можно было.
Не переплачивать.
Да. Кстати, Игорь, у вас же был такой опыт, когда вы все это очень досконально просчитали.
Да, я учил людей, как надо взять два айфона так, чтобы еще дешевле получилось.
Ой, научите.
Ну, очень просто. Вы приходите в магазин, сейчас как раз там, это ни в коем случае не реклама там какой-то марки. Вы приходите в магазин, и есть так называемая рассрочка. То есть банк выдает вам кредит на ту цену, сколько стоит телефон. Но магазин делает скидку, и получается, что если вы выплачиваете досрочно, то вы проценты не платите, а это в среднем, ну вот на 75 тысяч, это 5 тысяч вы экономите. Вот. Понятное дело, что в этом банке вам, скорее всего, потом откажут в выдаче кредита, но у нас в Иркутской области более там, 40 банков, поэтому возьмете в другом.
Подумает, слишком уж грамотный товарищ.
Да, но опять же, надо считать. Я когда приходил, мне надо было два телефона взять, да, и я просчитал все варианты. Допустим, один банк мне предлагал такую рассрочку, что через 10 месяцев я должен был заплатить денег как за 3. Это не рассрочка, это кредит. А рассрочка – это когда вы, допустим, 10 рублей отдаете по рублю в течение 10 месяцев и не переплачиваете. Вот это рассрочка.
А, кстати, очень часто в магазинах, коль уж про бытовую технику речь зашла, маскируют как раз кредиты под соусом того, что это рассрочка. И просто когда ты сталкиваешься с обилием этой информации, можешь просто растеряться, запутаться, и вместо того, чтобы ту самую рассрочку оформить, взять кредит. Вот тут на что обратить внимание, чтобы не попасться?
Дополнительные услуги – это страховка, которая как раз и переводит рассрочку в кредит. Но также считать, просто надо взять ежемесячный платеж, умножить на количество месяцев и посмотреть, а вы итого-то какая сумма будет.
Казалось бы, все просто, почему же не делаем этого? Вот. Опять же, низкая финансовая грамотность,
да,
правда?
Да.
А на ваш взгляд, вот если говорить о финансовой грамотности, с какого возраста нужно ее прививать? Я думаю, что со школьной скамьи, наверное, потому что даже крупные банки в Иркутской области проводят некие и мастер-классы, и занятия, школы, которые направлены на то, чтобы уже со совсем маленьких лет дети умели как-то распоряжаться деньгами.
Ну вот я вот с банками не согласен, потому что мне тут жена с работы, не буду говорить, не жена, она в банке работает, принесла книжечку, и там написано, хочешь купить этот велосипед, возьми его в кредит. Вот так вот. Не накопи, а возьми его в кредит. Но это неверно. То есть все-таки банки навязывают то, что мы не сможем взять ничего, кроме как не воспользовавшись кредитом. Сложно говорю, но в общем, они навязывают то, что без банка мы ничего не купим. Это не так. То есть действительно надо работать со школой, но говорить о том, что можно накопить, надо откладывать. И как раз вот эта финансовая подушка, она во многом спасает... не моих клиентов, потому что у моих клиентов финансовой подушки нету. Но вот я часто встречаюсь с финансовыми советниками, они рассказывают, что именно вот эти вот жирок, накопления, они спасают людей от всех непредвиденных. ситуации.
А сейчас небольшой перерыв, через пару минут возвращаемся в студию. Напоминаю, телефон прямого эфира 208-005. Будем говорить о том, как выйти из сложной ситуации, если уже оказались в долговой яме. И напоминаю, что у нас в гостях Игорь Ольгов, руководитель правового центра кредитов и кредитный юрист и арбитражный управляющий. 208-005, подключайтесь, ждем и ваши вопросы тоже.
Тема дня.
1 октября, сегодня начинается второй осенний месяц. Но это программа «Тема дня». Еще раз приветствую всех наших слушателей и зрителей. Видеоматериал скоро появится на сайте kp.ru, и можно будет трансляцию эту посмотреть. Ну, я напоминаю, в студии сегодня Игорь Ольгов, руководитель правового центра кредитов, арбитражный управляющий, именинник сегодня. Игорь, еще раз здравствуйте.
Здравствуйте.
А телефон прямого эфира 208-005, и мы принимаем звонки наших слушателей. Доброе утро.
Здравствуйте.
Здравствуйте, пожалуйста.
Я хотела бы вот прям в эфире поздравить дорогого человека. Хорошо знаем его, следим за его судьбой. Мы его бывшие клиенты. Вот хочу пожелать, чтобы все клиенты были такими же счастливыми после работы с ним. Дорогой Игорь, с днем рождения. Побольше вам хороших клиентов. Вот.
А скажите, спасибо чем большое. Же вам Игорь помог? Расскажите вашу историю. А, сорвался звоночек, да, сорвался. Ну, видимо,
стесняется,
тоже понять, да, можно. А сегодня говорим о том, как выбраться из долговой ямы, если вы в ней оказались, возникли сложности с выплатой кредитов. 208-005, подключайтесь, ваши вопросы тоже принимаем в эфире. Игорь, предлагаю обрисовать, какие варианты все-таки выхода из сложной ситуации есть. О банкротстве физических лиц мы еще подробнее поговорим. А вот если не доводить до этой стадии, как можно разрешить проблему, когда человек чувствует, что ну, не справляется?
Ну, как в дурацком анекдоте, сразу расскажу. Если вас съели, у вас есть два выхода. Так вот, если вы банкрот, у вас есть три выхода. Первый – ничего не делать. Вот ничего не делать, что будет? А у вас просто 50% от зарплаты будут забирать. Для кого-то это выход. Согласитесь, если у вас платеж ежемесячный 120 тысяч, а у вас зарплата 20, это уже куда ни шло. Сумма по решению суда замораживается, фиксируется, и она не растет. Далее. Выезд за границу блокируется, и имущество, если есть, продается. А теперь к статистике. 80% не имеют, ну, так скажем, моих клиентов, да, не имеют белой зарплаты. Либо она настолько маленькая, что с нее не стыдно, не жалко отдавать 50%. У них нет имущества. Поэтому для кого-то это даже выход. Но проблема в чем? Вам и вашим родственникам звонят, могут прийти коллекторы, приставы и так далее. Поэтому... как вариант, вот ничего не делаем, наслаждаемся жизнью, в кавычках. Второй вариант, можно сделать, ну, сейчас учу плохому, можно сделать соглашение на алименты. Можно сделать соглашение на алименты со своими родителями, с женой и платить алименты в первую очередь своим родственникам, а банкам платить во вторую. Это тоже такой вариант двоякий, потому что это соглашение могут и обжаловать, и это никак не влияет на выезд за границу, это никак не влияет на... арест счетов и имущества. Да. Угу. Глобально списать долги и остаться никому ничего не должным – это только либо выкуп долгов, что очень редко сейчас происходит, потому что если бы вы брали кредит и знали, что вы можете этот кредит выкупить, ну, вы, наверное, бы, ну, как бы сразу бы это делали. Поэтому банки неохотно это делают. А если делают, то очень в редких случаях. Но более реальный способ – это подать на свое банкротство. И 87% банкротов так и делают, то есть они подают сами на себя. Оставшиеся 13% делятся следующим образом. 1% это только налоговая подает, и 12% это подают банки. Вот такая пропорция.
Очень мне любопытно вообще, насколько охотно банки идут навстречу, если человек не скрывается, да, и не платя свой кредит, а приходит и говорит, вот у меня возникли вопросы, проблемы. Они идут навстречу или тут не стоит надеяться на
понимание?
Опять же,
у меня профессиональная деформация. Ко мне люди приходят, у которых проблема с банками. Они с ними не договорились, поэтому ко мне не приходят люди, которые... Я пришел в банк и договорился. Да? Ко мне обычно, ой, ё-моё, не получилось. Поэтому я сталкиваюсь с людьми, которые столкнулись с такой проблемой, как вот вы не будете платить, тогда и приходите. Вас убьют, тогда и приходите. Зачастую люди чувствуют, что они не могут платить кредит, они обращаются в банк заранее и говорят, вот такая-то проблема. И банк им... следующим текстом говорит, это не наш отдел занимается, мы выдали вам кредит, отдел взыскания, когда просрочка наступит. Вот когда наступит, тогда и пообщаемся. Но есть банки, которые идут навстречу, дают реструктуризацию, рефинансирование. Но опять же, это увеличение суммы долга. Если клиенту это выгодно, пожалуйста. Если он, она знает, что она найдет работу, выйдет с декрета или там будет повышение, пожалуйста, надо все считать. Но зачастую люди берут новый кредит и не справляются с этим платежом. То есть это не означает, что прямо банкротство – это панацея, но попробовать в банк стоит сходить, но не факт, что вам там пойдут навстречу, к сожалению.
О банкротстве, да, сегодня говорим. 4 года назад, 1 октября, вступил в силу этот закон. Мы уже упомянули некоторые цифры. Я предлагаю слушателям нашим напомнить, как работает этот механизм. И вы сказали, что сейчас это достаточно дорогое удовольствие и длительное. Но вот к чему быть готовым, если человек идет на это?
К сожалению, оно всегда было дорогим и длительным. То есть в среднем это занимает 9-12 месяцев. И расходы минимум 60 тысяч. С услугами юриста стоимость банкротства составляет от 120. Вот. Соответственно, в основном люди банкротятся, если сумма долга больше миллиона. Ну, потому что экономически целесообразнее выдать, ну, списать такое количество долгов, да. Вот. А как это происходит? А если вы проживаете на территории Иркутской области, вы подаете в арбитражный суд Иркутской области заявление, в котором просите признать себя банкротом, списать долги и назначить финансового управляющего. Вам назначают финансового управляющего, далее он делает необходимые мероприятия, проводит собрание, публикует сообщение, находит ваше имущество, если оно есть, после чего реализует его, отдает часть денег вам на прожиточный минимум, должнику, да, часть денег отдает кредиторам, и потом будет судебное заседание, на котором будет решаться вопрос о завершении процедуры и списании долгов. Зачастую 80% людей не имеют какого-то имущества, каких-то сделок, поэтому ничего не продается, просто вот спокойненько завершается процедура. По этой причине, кстати, и хотят принять упрощенный порядок, чтобы вот такое количество людей, ну, как бы, как по зеленому коридору, вот если на таможне ты идешь в зеленом коридоре, ты декларируешь, что у тебя ничего такого нету. Угу. Но также и здесь ты говоришь, что у меня ничего нету, я хочу по упрощенному порядку банкротства. Но это только в теории. Поэтому 9-12 месяцев, и вот наша статистика говорит о том, что мы завершили уже 39 процедур. Мы не завершали в 2016 году, мы завершили в 2017, 2018 и в 2019. И с каждым месяцем их все больше и больше. То есть люди уже поверили, многие люди, посмотрев, как их знакомые родственники были признаны банкротами, идут по их стопам. То есть люди прямо могут ждать год-полтора, чтобы точно знать, что вот такой результат. И если мы 3 года назад, когда приходили в банки, нам сотрудники банков говорили, нету закона о банкротстве, вы чего там себе придумали? Я говорю, а я-то кто? Я финансовый управляющий, я пришел у вас справки брать. То сейчас и в банках как-то тебя узнают и знают, что ты чем занимаешься. То есть и людям не так страшно признавать себя банкротами. То есть вот это
психологическое, конечно.
Все боялись, что это какая-то черная метка, что с тобой не будут общаться, что там, я не знаю, там у тебя соцопека детей заберет. Ну вот до таких страшилок доходило. Нет, такого сейчас нет.
Ну о том, какие могут быть последствия у банкротов, поговорим далее.
Че? Вы банкрот.
Ну итак, человек признан банкротом. У меня несколько таких вопросов. Может, они дилетантскими покажутся, но все-таки это важно. Человек признал себя банкротом, он может остаться без крыши над головой? То есть единственное жилье, где он проживает, даже если это его собственность, ее реализуют, продадут?
Напугают, да, может. Только в том случае, если единственное жилье в ипотеке. Угу. Поэтому мы не рекомендуем банкротиться ипотечникам, потому что так как оно в залоге в ипотеке, квартира будет продана с торгов, 80% получит залоговый банк. И в основном ипотечников банкротит сам банк, то есть сам должник не пойдет. Единственное жилье не изымается, поэтому если у вас есть там единственная квартира, доля в квартире, единственный земельный участок и дом, вы смело можете идти банкротиться. Главное, чтобы это не было в залоге.
Что касается поездок за границу?
После банкротства, пожалуйста. Есть такая утка в интернете, что 5 лет нельзя выезжать за границу. Это заблуждение. Оно связано с тем, что в законе прописано, что в период банкротства суд может запретить выезд должнику, но ни разу, насколько мне известно, в Иркутской области точно таким правом суд не воспользовался, не запрещал.
Потом кредиты дадут?
Через 5 лет. Там же есть какой момент, что 5 лет вы должны указывать, что вы банкрот. Угу. Кому? К тем, у кого вы занимаете. И в следующий раз признать банкротом и списать долги можно через 5 лет. То есть подразумевается, что через 5 лет в кредитной истории произойдет замена вашей информации, и, скорее всего, вам могут выдать кредит. Но если вы будете говорить о том, что вы банкрот, вряд ли вам кто-то выдаст, если у вас, ну, кардинальная ситуация не поменяется.
Еще некоторые цифры у меня есть, а сейчас вам их озвучу. Цифры эти касаются как раз данных о банкротстве. В прошлом году в России существенно увеличилось количество дел о банкротстве почти до 60 тысяч. Правда, больше половины из них, 35 тысяч, это как раз оказались делами о банкротстве физических лиц. Центральная профсоюзная газета «Солидарность». А вот в Иркутской области есть по долговой нагрузке мы никак не выделяемся от других регионов. Вот если говорить о банкротстве, как выглядит наш регион, насколько процедура эта уже вжилась и ей пользуется?
Активно пользуется также. У нас мы классические середнячки, то есть у нас и немного, и немало, потому что у нас все-таки количество банкротств на плотность населения, то есть на количество населения. То есть если я сравнивал, допустим, крупные города, там и банкротов больше просто физически, потому что там людей живет больше. Вот. Но у нас, опять же, совсем не деревня. То есть так как это дорогое удовольствие банкротиться, в основном городские жители. То есть, да, с деревень, с малых городов банкротится, но реже. В основном банкротится у нас все-таки крупные города.
А сейчас перерыв 5 минут, блок необходимой информации и выпуск новостей. Возвращаемся в студию. Напоминаю, телефон прямого эфира 208-005. Говорим сегодня о том, как справиться с долгами, если вы выплачивать, например, кредиты сейчас не в состоянии. 208-005, подключайтесь, Игорь Ильгов готов ответить на ваши вопросы.
Тема дня.
Мы продолжаем эфир в Иркутске 8.33. Это Евгения Дмитриева. И напоминаю, что мой соведущий сегодня руководитель правового центра кредитов, арбитражный управляющий Игорь Льгов. Игорь, еще раз здравствуйте.
Здравствуйте.
А телефон прямого эфира 208-005. И слушатели к нам присоединяются. Доброе утро. Вы в эфире. Пожалуйста, вы нас слышите? Тишина. Видимо, сорвался звонок. Попросим слушателей перенабрать нас 208-005. Ну, а мы сегодня говорим о том, как выбраться из долговой ямы и справиться с кредитами, если возникли какие-то сложности. И вот за эфиром я у Игоря поинтересовалась. Вначале озвучила новость, что с 1 октября будут оценивать долговую нагрузку, да, людей, которые хотят взять кредит. А вот сегодня насколько ее адекватно оценивает банк? Или им важно, вот тебе кредит, иди, а потом плати, как хочешь.
Ну, давайте разделять. Мы немножко об этом начали говорить.
Да.
Допустим, по ипотеке, по зарплатным проектам, по целевым кредитам банк достаточно адекватно оценивает. То есть, когда человек приходит и говорит, я хочу купить квартиру, хочу купить конкретную машину, банк просчитывает. Но когда есть просто потребительский кредит от 50 тысяч до 2,5 миллионов, мы не знаем, на что человек потратит. На гашение предыдущих кредитов отдаст браткам деньги займ, да, а теща шубу купит. Мы не знаем. Поэтому вот в этой части потребительских кредитов банк сам не знает, что творится.
А 208-005, слушатели к нам присоединяются. Доброе утро.
Доброе утро. Подскажите, пожалуйста, а занимаетесь ли вы сопровождением проверок, проводимых контролирующими органами? Если да, то сколько это стоит?
К счастью, нет, потому что у нас узкая специализация. Спасибо за вопрос. Но я могу вас переадресовать и сразу скажу даже кому. Это ВС Консалт, группа компаний. Олег Борисович Кривозубов, найдите его у меня в друзьях ВКонтакте, это мой первый начальник юридической службы Байкал-Виском, и вот они точно сопровождаются, сопровождают организации, среди их клиентов очень много крупных компаний, поэтому я думаю, что они более компетентно вам помогут в этом деле, чем я. Я все-таки в одном направлении работаю, это банкротство физических лиц. Юридические лица мы даже не банкротим.
Спасибо большое, 208-005, а также можете присоединиться и ваши вопросы озвучить. Ну, а я бы хотела поговорить еще о профилактике вот тех самых проблем. Игорь, какие нужно выполнить обязательные упражнения, прежде чем решиться и взять кредит?
Ну, прежде всего надо посчитать, а сколько будет платеж от твоей зарплаты. То есть, если это меньше 50%, можно брать кредит. Но если больше, ну, вы уже банкрот, куда? Не надо брать. Вот. Опять же, если у вас от 30 до 50% кредитная нагрузка от вашего бюджета, у вас вот один шаг до банкротства. Это уже желтый свет. Приготовьтесь, скоро будет очень плохо. Потому что если вам не выдадут зарплату, либо со здоровьем что-то не так, то, к сожалению, можете пойти на банкротство. А так, ну что, классика жанра, капитан очевидность, понижаем расходы, увеличиваем доходы. Вот. Но все-таки есть практически три вещи, которые я всегда говорю. Это не берите кредит на гашение кредита, не пользуйтесь кредитными картами, потому что у них в среднем процентная ставка выше за счет того, что вы не видите, когда берете кредит, он же, ну, как бы автоматически очень удобно берется. И третье, не пользуйтесь услугами микрофинансовых организаций. С ними сейчас стало попроще, процент их ужали, то есть переплаты. Но все равно, особенно у нас, встречаются до сих пор такие ребята а-ля 90-е, часть вторая, то есть выдали вам денег, закон для них не писан, проценты будете платить большие. Я ни в коем случае не пугаю, но все же вдруг вы решитесь взять микрофинансовые организации, помните, что вот если человек не моет руки перед едой, у него потом болит живот. Вот то же самое, если вы берете микрофинансовые организации, в микрофинансовых организациях деньги, то рано или поздно вы станете, к сожалению, банкротом, потому что это признаки нечистоплотной финансовой, практики.
А в подтверждение, Игорь, ваших слов, следующая наша история. Ваша дочь в розыске за долги, будьте добры заплатить по-хорошему, или мы приедем и лично выбьем из вас деньги. Такими звонками иркутские коллекторы неделю донимали родителей 24-летней девушки, ее зовут Виктория, она живет в Краснодаре. И звонили еще и мужу, и родственникам. Девушка взяла в этой организации в долг 6 тысяч рублей, но вернуть не смогла вовремя. Сначала потеряла работу, а потом заболела тяжело. Вот историю послушаем, потом обсудим.
Справка на радио «Комсомольская правда».
Девушка сообщила, что уже 2 года брала в долг у этой компании через интернет, поэтому надеялась, что сможет договориться, попросила уменьшить процент по просрочке. Объясняла, что воспитывает маленького ребенка, но в первый же день ей накрутили 5000 рублей сверх займа. Каждым днем сумма росла, и в итоге с нее требовали уже 40 тысяч. Каждый день коллекторы набирали номера Виктории и ее близких по 5 раз подряд, и за неделю больше 20, хотя норма, установленная законом для коллекторов, не больше 1 звонка в сутки и 2 в неделю. Телефон разрывался даже ночью. Больше всего девушка боялась, что коллекторы побеспокоят ее бабушку и деда. В итоге, после назойливых звонков, Виктории самой стало плохо. Так подскочило давление, что пришлось вызвать скорую помощь. Итак, коллекторы из Иркутска мучили еще одного клиента. Пострадавшие обратились в управление Федеральной службы судебных приставов по Иркутской области. Специалисты подтвердили, выше баллы действительно нарушали закон. Суд оштрафовал организацию по выдаче микрозаймов 2 раза на 200 тысяч рублей. В общем счете на 400 тысяч, рассказывают приставы. Решение вступило в силу, деньги выплачены.
Справка на радио «Комсомольская правда».
Ну вот история с назойливыми коллекторами – это другая, да, немного грань. А вот эти микрофинансовые организации, мне сложно представить взять 6 тысяч, и через какое-то время у тебя будет долг уже 40 тысяч. Настолько действительно они беззастенчиво крутят эти проценты?
Да, но они уже нарушают закон, потому что здесь, опять же, надо смотреть, когда был взят кредит, но сейчас их подужали, то есть если раньше, несколько лет назад, можно было взять спокойно по 960% годовых, и это было законно, и суд не имел права уменьшить сумму, то сейчас эти размеры значительно уменьшены. Я к сожалению, давно не следил за, так как специфика у меня только сейчас на банкротство физиков, да, но, как сейчас помню, до недавнего времени был 6-кратный размер, то есть 5 тысяч умножаем на 6, это получается у нас 30. Никак не 40. То есть я всегда сравниваю кредиты с алкоголем, то есть кредитные карты – это пиво, на него легче подсесть, займы, а кредиты – это водка, а вот микрофинансовые организации – это героин. Вот раньше он был неочищенный, а сейчас он очищенный. Но от этого он не перестал быть наркотиком. Люди на него подсаживаются, и она же в своей истории и говорит об этом. Я 2 года ходила к ним, 2 года, и переплачивала. И в этом-то и проблема, что люди не считают, сколько они переплатили, они могли бы подкопить, и суммы-то не очень большие. Ни в коем случае людей не обижаем, но по сравнению с теми долгами, которые люди делают в банках, на сотни тысяч рублей, 6-5 тысяч, они небольшие. Но сколько проблем они получают из-за этого, да? Вот. И очень часто люди обращаются к микрофинам, чтобы перекредитоваться. То есть они боятся, что им будут звонить из банка, и они берут у микроорганизации.
Из разряда 8 до зарплаты, да?
Да, но только в банке они взяли по 20%, а здесь вот 60 и 80. Где математика, психология? Вот. И поэтому я бы рекомендовал аудио или видео показывать всем, кто хочет взять новый кредит микрозаймов, что вас ждет, что вы будете одна с ребенком сидеть, и вам будут долбить. Такое бывает, к сожалению.
А, Игорь, не так много времени остается. Хотела бы вас попросить дать совет нашим слушателям, тем, у кого сейчас есть кредиты, они их, да, выплачивают, но чувствуют, что сложновато. Может быть, есть какие-то рекомендации, как быстрее из этой истории вылезти?
В первую очередь гасим сначала кредитные карты. Маленькие суммы, большой процент. То есть это я свой опыт привожу. То есть у меня была кредитная карта на 40 тысяч, под 54% я загасил ее за 6 месяцев. То есть ежемесячные минимальные платежи платим по всем картам, но выбираем самую карту маленькую. После этого переходим к следующей, и потом только гасим кредиты. Также не забываем про микрофинансовые организации, то есть желательно, если они у вас есть, загасить их первыми, потому что вот будут такие вот последствия, когда вам будут звонить и ваших родственников беспокоят. И не забывайте откладывать 10% на всякий случай, потому что привычка платить кредит – это, конечно, хорошо, но когда вы выплатите кредит, у вас возникнет проблема людей, которые выплатили ипотеку. Я про себя рассказываю.
Расскажите.
Вы выплатили ипотеку, и потом вы такие ходите, блин, а куда деньги-то девать? И вы берете вторую ипотеку. Вот. А если вы умеете откладывать 10%, то вы знаете, куда девать деньги, вы знаете, на что копить. Поэтому не забывайте откладывать себе 10%.
Игорь, поделитесь, пожалуйста, планами. Я напоминаю, что Игорь Ольгова сегодня день рождения, еще раз поздравляю, планами на предстоящий год в части работы тоже.
Мы всегда подводим итоги в октябре, чтобы в предновогодней суете уже не сомневаться в том, что делаем. Ну, планы какие? Сделать еще больше банкротств. Мы занимаемся только банкротствами, поняли, что, ну, как бы, это наш конек, и мы вроде бы это делаем неплохо.
Это правда.
Вот, и думаем, что вот в следующем году банкротов будет еще больше. Вот такие планы у нас.
И сервисная информация, минутка остается. Как могут наши слушатели вас найти, получить консультацию, уточнить какие-то вопросы, если они возникли?
Консультация бесплатна. Найти нас можно в социальных сетях. То есть Игорь Льгов. Есть у нас Яндекс.Дзен канал, есть канал на Ютубе «Юрист на связи». В Одноклассниках мы есть, в Инстаграме. То есть во всех соцсетях мы представлены. Пишите, звоните, договариваемся, встречаемся, обсуждаем.
Ну что ж, спасибо большое. Напоминаю слушателям, что мой соведущий сегодня – это Игорь Льгов, руководитель правового центра кредитов, арбитражный управляющий. Спасибо большое, что вы дали наши советы. Еще раз присоединяюсь к поздравлениям и передаю поздравления от всей редакции «Комсомольской правды», от радио, от газеты, от всего коллектива. Отличного вам года и хорошего дня.
Спасибо.
Ну а сейчас небольшой перерыв. Через пару минут возвращаемся в студию. Поговорим о проекте, который называется «Многоголосье». Очень красивый и приятный на слух. Оставайтесь с нами.
Тема дня.